Сегодня капитан был собой доволен. 100 раз отжался, и даже дыхание не сбилось. Ну, почти не сбилось. Убедил себя Станислав, старательно его выравнивая. Теперь можно с чистой совестью развалиться на диванчике, почитывая книгу и попивая кофе, пока молодежь не вернулась с прогулки. Ибо капитан должен быть суровым космическим волком, а не предающимся неге пенсионером с наброшенным на ноги пледом и свернувшейся поверх кошкой. Последнее показалось Станиславу совсем уж перебором.
«Брысь!»
Капитан сначала подрыгал ногами, а потом стряхнул плед за край. Кошка бултыхнулась вместе с ним и протестующе заорала, но на пол все равно не спрыгнула.
«Милый, ты сильно занят?»
— бархатным голосом осведомилась Маша. Станислав обернулся к глоподставке, и небрежно задрапированная простыней блондиночка с недовольной гримаской «Фу, твои гадкие друзья опять нас прервали!» протянула ему розовый видеофон со стразиками. Капитан машинально попытался его взять, выругался, откинул плед на благодарно заурчавшую кошку и с опаской подошел к терминалу. Вся команда с некоторых пор побаивалась межпланетных звонков, хоть Полина и уверяла, что на ближайшую неделю мама обезврежена, а потом девушка позвонит ей сама. К счастью, на этот раз обошлось. «Харальд!» Станислав мигом перестал жалеть о прерванном отдыхе. «Ну что, есть новости о похищенных?» «Увы, нет». Широкая улыбка Рудокопа сразу померкла. «И похоже, не будет. Каждый день допытываюсь у инспектора, как продвигается расследование, и энтузиазма в его голосе все меньше. Если пиратов не удалось догнать по горячим следам, то шансы найти их лагерь и что-либо доказать ничтожны. Скорее всего, они давно перепродали груз, до поры до времени припрятали штурмовой корабль и спокойно разгуливают по курортным планетам, проматывая выручку». «Вот сволочи!» — расстроился Станислав, полагавший, что Харальд звонит ему, чтобы поделиться радостной вестью. «А сам-то ты как? Уже добрался до дома?»
«Что я там забыл?»
— беспечно отмахнулся Рудокоп. «Подлечился и снова в строй. С понедельника к новой работе приступаю». Рудокоп, привлеченный каким-то звуком, тревожно глянул через плечо, успокоился и пояснил. «Рики пока со мной живет. Из родни у него только бабушка, которая, похоже, не горит желанием нянчить внука. Не хочу, чтобы он наш разговор слышал. Специально дожидался, когда мальчик заснет. Он все еще верит, что отец скоро вернется».
«И ты верь», — подбодрил его капитан. «Судьба, она дама ветреная. Никогда не угадаешь, чем и когда повернется. Уж я-то знаю».
«Да, я чего хотел-то?» — спохватился Харальд. «Ты же в секторе D-23-3, верно? На рыбий глаз не собираешься заглянуть?»
«Карамарская колония?» Станислав вывел трассу в соседнее вертокно. Дэн провернул солидную работу, намотав на основную яркую линию кучу полупрозрачных петель из резервных вариантов, если вдруг что-то не заладится и придется мгновенно принимать решение, куда прыгать.
«Нет, но она почти по пути, можем сделать шаг в сторону, а что?»
«Приятель недорогую надежную транспортную компанию ищет. Я сразу о тебе вспомнил. У вас же с лицензией все в порядке?»
«Конечно»,
— слегка покривил душой Станислав. «В дороге могло случиться всякое. Кто-то заболел, кого-то срочно вызвали домой в связи с рождением сына или похоронами бабушки. Кому-то резко приспичило жениться. А кто-то, чтоб его, вообще сбежал в ночи на чужом катере. Закон допускал замены в экипаже, но ключевые места — пилот, навигатор, капитан, техник и врач — не должны пустовать больше месяца. А он уже подходил к концу. Что и куда нужно отвезти?»
«Примерно 3 тонны импульсной взрывчатки и 5 ящиков цифровых детонаторов. На Мойру!»
Станислав удивленно и уважительно присвистнул.
«Твой приятель задумал теракт планетарного масштаба?»
«Да, против 20-километровой горной гряды», — рассмеялся Харальд.
«Он выиграл тендер на строительство сверхзвуковой трассы. Одними дробилками там не обойтись. Но государственные перевозчики дикую цену заломили, мол, опасный груз, высокий риск. А частникам он сам не доверяет. Слишком велик соблазн перепродать пиратам и соврать, что ограбили. Возьмешься? Все легально, оплата чистыми. 1500. Ты ж, крамарцев знаешь, без печати и метеорит в свою атмосферу не впустят и не выпустят».
«Возьмусь», — недолго колебался капитан. Деньги были хорошие, а риск на самом деле минимальный.
В армии Станислав имел дело с импульсной взрывчаткой и знал, что запустить каскадный процесс ее распада неимоверно сложно.
Рядом с ней и курили, и стреляли, а особо одаренные интенданты воровали ее мешками, уверяя, что лучшего удобрения для дачи не сыскать.
Главное не трепаться о грузе направо и налево, чтобы и впрямь пираты не напали.
«Спасибо. Рад был помочь», — расплылся в улыбке Харальд.
«Так когда ты на рыбьем глазе будешь?» «Маякну, приятель».
«Дня через 3-4. Мы сейчас на новой Земле 7».
«Это какая именно?»
«Вечно в них путаюсь».
«В системе ската». Станислав тоже не понимал, почему у колонистов так туго с фантазией. Счет новым землям перевалил за 20. Эдемов по космосу тоже было разбросано не меньше полудюжины. А сейчас пошли уже и новые Эдемы. С нечеловеческими цивилизациями таких проблем не возникало. Если на их языке слово «РУЭКПКШГЦКЦУКЦРГЛС» и означало «Земля», то космолетчики, поглядев на черную планетку с серебристым кольцом, уверенно сокращали ее до рыбьего глаза.
«А, знаю такое», — оживился Рудокоп. «У меня там свояк полгода отпахал. Ругался страшно».
«Я даже догадываюсь, почему», — усмехнулся капитан.
«Во-во! Странно, в остальном же вроде нормальные люди. И наука у них, и культура, и в галактическое содружество входят, а про отмену этого варварства и слышать не хотят. Мол, так нам наша религия велит».
«Что ж, каждый сходит с ума по-своему», — деликатно заметил Станислав, не разделявший вселенской скорби по пиву.
«В яблочко!» — рассмеялся Рудаков. «Да, чуть не забыл. Рики просил передать привет вашему навигатору. Говорит, соскучился».
«Передам», — пообещал капитан. «Как только ребята из города вернутся».
«Прибарахляются или по делам отправил?»
«Нет, тут сегодня какой-то религиозный праздник. Отпросились поглядеть».
«Случаем нет проклятое сошествие святого».
Харальд, похоже, пошутил, но, видя, что Станислав не понимает, в каком месте смеяться, поменялся в лице, привстал и гаркнул.
«Немедленно отзови их! Там сейчас такое начнется!»
«Странно», — нахмурился Теодор, потыкав в сенсорное окошко кома. «Сигнал вызова проходит, а связи нет. Третий раз подтверждаю прием, и тишина».
«А в обратную сторону?»
«Та ж ботва. Полина, у тебя видеофон есть?»
«Не, на корабле остался».
Полина на всякий случай перетряхнула сумочку, но тщетно.
«Я решила, что на такое расстояние и комов хватит».
«Вот и я решил». Пилот досадливо опустил руку, как будто глушит их что-то.
Девушка покрутила головой, но ни моста над ней, ни высоковольтной линии не обнаружила. «Электромагнитный фон самой планеты нестабилен», — сообщил киборг, заметивший эту ерунду еще при посадке, но не придавший ей особого значения. «Не тот уровень, чтобы навредить здоровью человека либо работе имплантатов. Идут постоянные хаотические всплески, вызывающие легкие помехи. Здесь в низине особенно ощущается».
«Ну, значит, перезвоним, когда из нее выберемся», — успокоилась девушка.
Широкая, под старину вымощенная каменными плитками улица продолжала забирать вниз. И гулялась по ней легко, ноги сами тянули вперед. «А может, вернемся?» — Дэн с надеждой посмотрел в обратную сторону. Город потихоньку заполнялся народом. Ради праздника жители переоделись в просторные светлые одежды, многие несли таблички с надписями, в основном на незнакомом языке, но попадалась и интерлингва. «Да воздастся нам по делам нашим! Не о пощаде молю, а лишь о прощении! Осени меня своей благодатью!» и тому подобная религиозная чушь. Вдруг капитану срочно понадобилась наша помощь.
«Да ну! Что там могло случиться-то?» — беспечно отмахнулся Теодор. «Наверное, просто захотел узнать, как у нас дела».
«К тому же праздник вот-вот начнется», — поддержала его Полина. «Все равно до его окончания транспортник никуда не улетит».
«Тем более без меня».
Пилот глуповато захихикал. Дэн озадаченно уставился на приятелей. Станислав Федотович не имел обыкновения докучать подчиненным просто от нечего делать. И Тед с Полиной прекрасно это знали. А уж если капитан настойчиво продолжал раз за разом их вызывать, пока связь окончательно не прервалась, то его вряд ли интересовало, почем магнитики в сувенирной лавке.
«Давайте я один схожу», — предложил навигатор.
Разрозненные кучки народа тем временем слились в сплошную толпу, которая, поколыхавшись, величественно тронулась с места и, как сходящая с горы лавина, поползла к площади.
«Иди», — легко согласился Теодор. «А мы еще погуляем».
«Тут хорошо».
Пилот с наслаждением потянулся.
«Ты же говорил, что эта планета тебе не нравится», —
недоверчиво напомнил навигатор.
«А теперь понравилось. Рыжик, чё ты такой зануда? Расслабься, наслаждайся жизнью, как мы».
«Потому что теперь здесь не нравится мне».
Дэна, в противовес общей эйфории, все больше охватывала тревога. Ни одного ребенка, ни одного жующего человека, ни одной обнимающейся парочки, никакой музыки. И куда ни глянь, восторженные лица и стеклянно-блестящие глаза. «Ну тогда проваливай и не порть людям настроение», — с убийственным благодушием посоветовал пилот. Полина, казалось, вообще не слышала их разговора, продолжая шагать вперед. Дэн резко остановился. Толпа тут же поглотила его друзей и утянула дальше, обтекая киборга как столб, а навстречу ей, величественно перевалив через горный гребень, ползло багровое клубящееся облако. Люди приветствовали его ликующими, все более экзальтированными воплями. Тысячи табличек в едином порыве взметнулись к небу, словно предлагая святому прочесть эту гигантскую страницу. Туча грохотнула. Ощерилась полыхнувшей в глубине молнии. Дэн глубоко вдохнул горячий, пахнущий озоном воздух, нырнул в толпу, нагнал друзей, схватил их за руки и потащил прочь отсюда. Полина поволоклась за ним без вопросов, все с той же блаженной улыбкой, а вот Теду такое обращение пришлось не по вкусу.
«Эй, какого черта?» — возмутился он, отчаянно упираясь и выкручиваясь. «Отпусти меня немедленно!»
«На корабле отпущу. Вы ведете себя неадекватно».
«Ща я тебе покажу, кто тут неадекватный!»
Удар у Теодора оказался мощный и хорошо поставленный, но Дэн даже не моргнул, только слегка повернул голову, подставляя разбушевавшемуся пилоту более крепкую часть черепа. Окружающие не обращали на странную, идущую против течения троицу ни малейшего внимания, только шарахались в стороны, когда случайно перепадало и им. Космолетчики были уже в хвосте шествия, на середине подъема, когда что-то «жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж пыли. Киборг вскинул голову, отслеживая траекторию выстрела, и следующая пуля впечаталась ему промеж глаз. Это оказалась большая дождевая капля, и ее товарки реденько застучали по плитке, раскрашивая ее темно-серыми кляксами. А потом опять пронзительное жужжание и брызги сока из глубокой дырки в придорожном водоплоде. Позади раздался дикий вопль, заглушенный радостными. Выяснять, что за благодать сыплется из сходящего святого, Дэн не стал. Оскудевший поток народа наконец позволил ему ускорить шаг, а там и перейти на бег. Заодно и Теодору неудобно драться стало. На полпути дорогу космолетчикам перегородил полицейский в металлизированном комбинезоне со шлемом, похоже, защищавшими стража закона как от материального, так и от духовного воздействия местного божества.
«У вас проблемы?» — поинтересовался коп, настороженно переводя взгляд с Полины на Теодора. Стоящий между ними киборг словно был невидимкой.
«Да, этот придурок», — начал пилот, но Дэн заглушил его бесстрастным.
«Получена команда возвращаться на корабль. Получено разрешение использовать силовые, нетравматические методы в отношении неподчинившихся членов экипажа. Выполняется операция доставки в заданную точку».
«Да врет он! Не было никакой команды!» — взвился Теодор. «У нас вообще кома не работает. Можете проверить».
Капитан задал точное время возвращения. Не дрогнул Рыжий. «Увольнительная данных субъектов истекает через 17 минут 40 секунд». Полицейский заколебался. Киборги не способны врать, а в остальном Рыжий вел себя вполне адекватно. На сбой программы не похоже. С одной стороны, негоже начальнику, а тем паче бездушной машине, встревать между человеком и его верой. С другой, все равно, истинно верующих среди этих туристов от силы один на десяток. Остальные тащатся сюда из чистого любопытства. А потом еще и жалобы пишут. Пусть возвращаются на корабль и сваливают, избавив его от составления нудного протокола. Полицейский уже собирался посторониться, но тут девушка, продолжая мечтательно смотреть куда-то вперед и вверх, неимоверно печальным голосом протянула.
«Ну вот, а я так хотела, чтобы меня осенило небесной благодатью».
Капитанского иммунитета к Полининому обаянию полицейского не было. Он, наконец, заметил Дэна, пристально посмотрел ему в лицо. Стандартный способ привлечения внимания киборга, если не знаешь его номера или присвоенной клички, и небрежно махнув бляхой, приказал: «Отпусти их!» Система считывания включилась автоматически. Перед внутренним машинным зрением Дэна побежали красные строки. Доступ подтвержден, объекту присвоен временный статус хозяин. Полиция имела право командовать частными киборгами, армейские подчинялись только своему командиру, аннулируя приказы их владельцев. Иначе соблазн нарушить закон руками Декса был бы слишком велик.
Рыжий, не мигая, уставился в блестящий щиток шлема. Отражение было блеклым и искаженным, но программа обработки видеоданных легко приводила его к исходному виду. Люди за спиной танцевали, хохотали, обнимались, били себя в грудь, царапали лица, рыдали и что-то выкрикивали, все более нечленораздельно. А иногда падали, и проплешина в толпе тут же затягивалась. Белое море одежд постепенно становилось розоватым. Выполнено. Киборг разжал пальцы и так быстро, что никто не успел ничего понять, правой рукой ударил полицейского в лоб. Только осколки щитка в стороны брызнули, а левой помог аккуратно улечься на землю. С хозяевами у Дэна как-то не срасталось. Полина, едва скользнув по телу затуманенным взглядом, развернулась и потопала обратно, но тут же споткнулась и недоуменно уставилась на правую ногу. И из дырочки в центре ступни медленно, одна за другой, выступали и скатывались к подошве вязкие красные капли.
«Больно»,
— удивленно пожаловалась девушка. Дэн молча подхватил ее на руки. Ему очень хотелось проделать то же самое с Теодором, вторым слоем и предварительно вырубив. Тяжелее, зато проще. Но бить друга Рыжий по-прежнему боялся. Киборг рассчитывал силу с 0,75% погрешности, а для некоторых людей это разница между обмороком и смертью на месте. Пули свистели все чаще, а у ближайших домов не было ни козырьков, ни выступов, под которыми можно укрыться, разве что выбить дверь или окно. Решиться на это Дэн не успел. С неба коршуном упал флайер военного образца, узкий, остроносый, но мирной сине-оранжевой расцветки. Машина зависла в метре от земли, поднимая пыль и качаясь вверх-вниз, как на резинке. Потом криворукий пилот, наконец, нашел кнопку автопосадки, и машинка с облегченным урчанием сделала все сама. «Садитесь! Живо!» — распорядился сидящий за рулем Станислав. Полицейского спецкостюма в корабельном инвентаре не нашлось, но легкий скафандр с радиационной защитой тоже сгодился. При виде капитана Теодор слегка очухался и без скандала залез внутрь. Дэн посадил Полину, запрыгнул сам, и флайер, слегка вихляясь, Станислав умел водить 5 лет назад и совсем другую модель, развернулся и полетел обратно.